Глава 22. Был уже 6 час, и потому, чтобы поспеть вовремя и вместе с тем не ехать на своих лошадях, которых все знали, Вронский сел в извозчичью карету Яшвина и велел ехать как можно скорее. Извозчичья старая четвероместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался. Смутное сознание той ясности, в которую были приведены его дела, смутное воспоминание о дружбе и лести Серпуховского, считавшего его нужным человеком, и, главное, ожидание свидания, все соединялось в общее впечатление радостного чувства жизни. Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощупал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всею грудью. «Хорошо, очень хорошо», — сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании. Тот самый ясный, холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбудительно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах брильянтина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, все в этом холодном, чистом воздухе, на этом бледном свете заката было так же свежо, весело и сильно, как и он сам. И крыши домов, блестящие в лучах спускавшегося солнца, и резкие очертания заборов и углов построек, и фигуры изредка встречающихся пешеходов и экипажей, и неподвижная зелень дерев и травы, и поля с правильно прорезанными бороздами картофеля, и косые тени, падавшие и от домов, и от дерев, и от кустов, и от самых борозд картофеля, все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком. «Пошел, пошел!» — сказал он кучеру, высунувшись в окно, и, достав из кармана 3-рублевую бумажку, сунул ее оглянувшемуся кучеру. Рука извозчика ощупала что-то у фонаря, послышался свист кнута, и карета быстро покатилась по ровному шоссе. «Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастья», — думал он, глядя на костяную шишечку звонка в промежуток между окнами и воображая себе Анну такую, какую он видел ее в последний раз. И чем дальше, тем больше я люблю ее. Вот и сад казенной дачи Вреда. Где же она тут? Где? Как? Зачем она здесь назначила свидание и пишет в письме Бетси? Подумал он теперь только. Но думать было уже некогда. Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, и, отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведущую к дому. В аллее никого не было, но, оглянувшись направо, он увидал ее. Лицо ее было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенное, ей одной свойственное движение походки, склона плеч и постанова головы, и тотчас же будто электрический ток пробежал по его телу. Он с новою силой почувствовал самого себя от упругих движений ног до движения легких при дыхании, и что-то защекотало его губы. Сойдясь с ним, она крепко пожала его руку. — Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть, — сказала она. И тот серьезный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, сразу изменил его душевное настроение. — Я сердиться? Но как ты приехал? Куда? — Все равно, — сказала она, кладя свою руку на его. — Пойдем, мне нужно переговорить. Он понял, что что-то случилось. И что свидание это не будет радостное. В присутствии ее он не имел своей воли. Не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему. — Что же, что? — спрашивал он, сжимая локти мою руку и стараясь прочесть в ее лице ее мысли. Она прошла молча несколько шагов, собираясь с духом, и вдруг остановилась. — Я не сказала тебе вчера, — начала она быстро и тяжело дыша, что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все. Сказала, что я не могу быть его женой, что... И все сказала. Он слушал ее, невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, и лицо его приняло гордое и строгое выражение. Да-да, это лучше, тысячу раз лучше. Я понимаю, как тяжело это было, — сказал он. Но она не слушала его слов. Она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда и в голову не приходила мысль о дуэли. И поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе. Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Утро, проведенное у княгини Тверской, еще более утвердило ее в этом. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит это положение и спасет ее. Если он при этом известие решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей «брось все и беги со мной», она бросит сына и уйдет с ним. Но известие это не произвело в нем того, чего она ожидала. Он только чем-то как будто оскорбился. «Мне нисколько не тяжело было. Это сделалось само собой», — сказала она раздражительно. «И вот...» — она достала письмо мужа из перчатки. «Я понимаю, понимаю», — перебил он ее, взяв письмо, но не читая его и стараясь успокоить. «Я одного желал, я одного просил разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастью». «Зачем ты говоришь мне это?» — сказала она. «Разве я могу сомневаться в этом? Если б я сомневалась...» «Кто это идет?» — сказал вдруг Вронский, указывая на шедших навстречу двух дам. «Может быть, знают нас?» И он поспешно направился, увлекая ее за собою на боковую дорожку. «Ах, мне все равно!» — сказала она. Губы ее задрожали, и ему показалось, что глаза ее со странной злобой смотрели на него из-под вуаля. «Так я говорю, что не в этом дело. Я не могу сомневаться в этом. Но вот что он пишет мне. Прочти!» Она опять остановилась. Опять, как и в первую минуту, при известии об ее разрыве с мужем, Вронский, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлению, которое вызывало в нем отношение к оскорбленному мужу. Теперь, когда он держал в руках его письмо, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя, и самую дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа. И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что ему только что говорил Серпуховской, и что он сам утром думал, что лучше не связывать себя. И он знал, что эту мысль он не может передать ей. Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ожидала. — Ты видишь, что это за человек? — сказала она дрожащим голосом. — Он... — Прости меня, но я радуюсь этому, — перебил Вронский. — Ради бога, дай мне договорить, — прибавил он, умоляя ее взглядом дать ему время объяснить свои слова. — Я радуюсь, потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает. — Почему же не может? Сдерживая слезы, проговорила Анна, очевидно, уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет. Она чувствовала, что судьба ее была решена. Вронский хотел сказать, что после неизбежной, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое. «Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, — он смутился и покраснел, — что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь». — Завтра, — начал было он, — она не дала договорить ему. — А сын! — вскрикнула она. — Ты видишь, что он пишет? Надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это. — Но, ради бога, что же лучше? Оставить сына или продолжать это унизительное положение? — Для кого унизительное положение? — Для всех и больше всего для тебя. — Ты говоришь унизительное. Не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла. — сказала она дрожащим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его. Ты пойми, что для меня с того дня, как я полюбила тебя, все, все переменилось. Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может для меня быть унизительным. Я горда своим положением, потому что горда тем, горда... Она не договорила, чем она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос. Она остановилась и зарыдала. Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он в первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его. Ему было жалко ее, и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною ее несчастья, что он сделал что-то нехорошее. «Разве невозможен развод?» — сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. «Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его?»
«Да, но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему», — сказала она сухо.
Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее. «Во вторник я буду в Петербурге, и все решится».
«Да», — сказала она, — «но не будем больше говорить про это».
Карета Анны, которую она отсылала и которая велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.